Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. В студии также директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов. Петр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Есть несколько прям, ну, прелюбопытственных историй, некоторые из которых тянутся вот с выходных, некоторые из которых прям свежачок, но вот очень хочется как минимум ответа, а как максимум так полноценное мнение от вас получить. Во-первых, прям вот целая философская история началась вокруг того, чем вообще является СССР как государство. Как к этому относиться России? Причем высказано все это было судьей из Конституционного суда. Константин Рановский вроде бы хотел донести мысли относительно того, как быть вот с теми долгами, которые, ну, долгами так, в широком смысле слова, остались России от СССР, но, естественно, разошлось по цитатам фраза о том, что СССР незаконно созданное государство. Тут прям вот как, не знаю, как стол банкетный накрыт, за что угодно не зацепись, будет вкусно. Вам здесь что больше видно, что больше заметно? За что интереснее зацепиться?
Вы знаете, я попытался ознакомиться с предысторией. Мне всегда интересно понять, в чем там смысл. А там оказалось 40 страниц решения Конституционного суда. Я, честно, прочитал около 10. Понял, что потерял нить. Смотрите, значит, важно что понимать. Понятно, что там есть часть правовая. Она касается именно определения Конституционного суда, вернее, решения по поводу того, могут ли, значит, женщины претендовать на жилплощадь, ну и так далее.
Угу.
Вот. И можно смотреть с этой точки зрения. Можно смотреть, является ли Россия в правовом смысле преемником того государства, с которого, как с виновного, надо взыскивать нечто. Да? И в этом смысле, наверное, с точки зрения правовой судьи, я, очевидно, прав, что Россия как бы в этом смысле правопреемником не является. С другой стороны, он заявляет и о том, что Россия, тем не менее, должна принимать на себя те обязательства за преступления, которые были совершены режимом и так далее. Но тоже, в принципе, все логично. За что зацепились? Это, наверное, за те слова, которые вы произнесли, о том, что Советский Союз был создан на незаконных основаниях.
Угу.
И это, конечно, история чисто политическая, история скорее мировоззренческая. Я думаю, что это не важно, на самом деле. Одни считают так, другие считают по-другому. Одни считают, что в Советском Союзе было все ужасно, сплошные преступления, кровавый режим и так далее. Другие считают, что все было замечательно, прекрасно и так далее. Я лично считаю, что Советский Союз — часть нашей истории. Я лично служил в армии и давал присягу Советскому Союзу, поэтому раз уж дал, то вроде как обязан. Мне больше нравится подход китайский, который в последнее время часто звучит, когда они оценивают наследие Мао Цзэдуна с точки зрения процентного соотношения плохого и хорошего, что было создано. Я думаю, что здравый взгляд на Советский Союз, его наследие и его историю, он именно в этом. Мы, конечно, не должны забывать о черных страницах истории, которые были, о людях, которые пострадали, многие из них безвинны. Но, с другой стороны, конечно, огромное количество вещей, в том числе и в жизнях людей, миллионов людей, было создано, они хорошие. И во многом мы пользуемся сегодня теми результатами. Перечислять не буду, и так всем все понятно. Поэтому, на мой взгляд, это чисто вопрос дискуссионный.
А как вот здесь быть с тем, что фразу-то говорит кто? Не блогер, не общественник, не человек, высказывающий мнение, говорит судья Конституционного суда. Понятное дело, вот вы очень правильно подметили. Это все 40 страниц нужно прочитать, но никто ж читать не будет. Все прошлись по заголовку, мы видели, опа, СССР незаконно создано, и понеслась. Вчитываться никто не будет, хотя тезис-то ваш абсолютно правильный. Мне кажется, его нужно больше продвигать относительно того, что наша история, история нашей страны, это история всей страны, это и СССР, это и то, что было до того, это то, что было совсем туда пораньше, и вот он весь этот груз, это все история. И если мы начинаем так или иначе, вот здесь рыбу заворачивали, вот это мы не берем, вот это вообще не наше, это то самое переписывание, та самая первый шажочек к фальсификации. Вот этот момент. Говорит официальное лицо ведь. Говорит лицо, которое, ну, у которого есть, как это сказать, причастность к одной из ветвей власти, причем непосредственная.
Согласен, да. Но вы знаете, на мой взгляд, на это тоже обращать внимание не надо. Он тоже живой человек, у него есть своя точка зрения, он причастен к ветви власти, но там есть механизм вынесения решения, у него есть своя точка зрения. И опять же, эта фраза, за которую уцепились, она все-таки не ключевая, она не относится к сути дела, она скорее мировоззренческая. Но ситуация запутана, действительно. Ну, как мы знаем, сейчас на Западе попытки переписать историю заключаются в том, что на сегодняшнюю Россию пытаются возложить вину за то, что Советский Советский Союз якобы сделал, а именно устроил, по их мнению, вместе с Гитлером войну с Германией. Вот в этой ситуации довольно сложно здесь. Можно сказать, что мы к этому отношения не имеем, потому что мы Россия, либо мы никакую войну там не устраивали, но отношения имеем. В любом случае, на мой взгляд, здесь кто как хочет повернуть, то так и поворачивает. И вопрос здесь не в том, законно ли было создание, там, не знаю, Киевской Руси, освобождение от монголо-татарского ига, на каких правовых основаниях все это проходило, а на том, какие интересы у нашей страны есть сегодня и как относиться к нашему прошлому. Относиться к нему надо единственным образом. Изучать его со всех сторон, знать правду, не бояться о ней говорить и давать нормальные, неполитизированные оценки.
Давайте пригласим наших слушателей к дискуссии. Правда, это можно сделать заочно, зато у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно ежедневно приглашаю наших слушателей. А вот еще одна мега прям резонансная история. Тут уж, наверное, оттоптался, наверное, каждый. А если и не сделал это, то обязательно нужно. Собственно говоря, давайте к этому и приступим. Слово, конечно, не очень красиво подобрал, но тем не менее, история, она такая. Вот с тем, как вообще воспринимать женщин, находящихся в гражданском браке, как при этом выглядят мужчины, которые находятся в гражданском браке. Все началось с высказывания протоиерея Смирнова, который, в принципе-то, раньше перед этим не особо, в выражениях не стеснялся. Но здесь уж слово «проститутка» прозвучало как-то уж чересчур вызывающе. Вроде бы и объяснились, как раз так и было задумано. Почему? Ну, потому что слово сразу, он какой резонанс получил, сразу всколыхнуло ситуацию. А на деле, наверное, можно уже и какие-то встречные иски, встречные движения, заводить.
Можно. Вообще, вы знаете, вот я бы что хотел сказать по этому поводу. Ну, во-первых, отец, вернее, он кому-то, отец, я человек неверующий, поэтому мне, скорее, он сотрудник Русской Православной Церкви, протоиерей и так далее. Дмитрий Смирнов, мне кажется, делает одну очень важную вещь. Он не дает существовать таким вот стопроцентным иллюзиям в отношении Русской Православной Церкви. Он показывает, что там, наряду с хорошим, чего там много, есть и плохое. На мой взгляд, он мое личное впечатление, он представляет из себя такого человека, прибывшего к нам откуда-то из 16 века, с мировоззрением вот того периода. И он показывает нам, что в церкви, как и в любой, собственно, жизненной ситуации, как в любом, наверное, человеке, есть не только добро, но и зло. С этой точки зрения для общества он делает, на мой взгляд, важную вещь. Он создает объективную картину этой организации. Неудивительно, что он сам не удосужился извиниться пока, во всяком случае, за свои слова. За него это сделал митрополит Иларион, который сделал абсолютно правильную вещь, я считаю. Не нужно пытаться рассказать, что это вот такой вот троллинг, что это вот они там что-то пытался он сказать.
Если ты начинаешь объяснять шутку, значит, шутка не удалась.
И показать мужчинам там что-то. Но если ты хочешь сказать, что мужчины не правы, ну скажи, обзови мужчин как-нибудь. Поэтому с моей точки зрения, это, конечно, оскорбление публичное. Его бы, наверное, не заметили, если бы это была фигура, не имеющая такой большой аудитории, из судьи Конституционного суда, да, если бы это я сказал или вы, и сказал, хотя, может, и заметили бы, у меня бывало такое, что замечали, но я считаю, что если человек, даже не имея это в виду, сказал что-то, что обидело значительное количество людей, никаких проблем в том, чтобы извиниться за эти слова нет, тем более, если ты реально это не имел в виду, если ты имеешь это в виду, молодец. Значит, молодец он еще в том, что с точки зрения имиджевой, молодец в кавычках, естественно, он, конечно, нанес удар по Русской Православной Церкви. Я отношусь к Православной Церкви с большим уважением. Считаю, что там есть огромное количество подвижников, хороших людей, настоящих, если можно так сказать, профессионалов, людей, которые действительно делают много доброго и хорошего. Но с учетом того, что вокруг церкви мнения разные, вокруг ее роли в стране нашей тоже мнения разные, дискуссии разные, понятно, что он своей организации сослужил сейчас недобрую службу. Я считаю, что этим вопрос, собственно, может быть исчерпан. Извиниться он, не извиниться, это его дело. Меня лично это не очень интересует.
Давайте послушаем на эту тему комментарий Екатерины Гордон, журналистки, общественного деятеля, телеведущей и юриста. Тут вот этот момент тоже будет раскрыт отдельно.
Мы живем в светском государстве, и нет никаких дополнительных опций и возможностей у представителей церкви. Поэтому для меня это не протоиерей Смирнов, для меня это гражданин Смирнов, который позволил себе оскорбительное, враждебное отношение к группе лиц. Я считаю, что гражданин Смирнов должен отвечать за это по строгости закона. Значит, от административной ответственности, в зависимости от того, как посчитает прокуратура, или уголовная ответственность, тогда мы будем ждать заключения Следственного комитета и говорить уже о возможности уголовной ответственности по 282 статье.
Слово, в своих соцсетях Екатерина выложила скрин, или как это правильно сказать, фотографию заявления, которое подала в прокуратуру относительно того, что были проверены эти слова. И ведь действительно один из важных моментов, по которому данную ситуацию препарируют, это вот из серии есть вот чувства верующих, их можно зацепить чем угодно, а есть вот чувства женщин, которые, получается, можно как-то продолжать полоскать. Более того, ситуация же продолжилась, уже в телеэфире Смирнов комментировал эту ситуацию и сравнил там чуть не с тем, что брак — это как покупка автомобиля, и автомобиль, когда он покупает мужчина покупает, он регистрирует в этой ситуации. В общем, как-то такое ощущение, что еще больше усугубил.
Ну, возможно. Да ему, наверное, уже особо некуда усугублять. Он в прошлом году летом, мне кажется, заявил, что женщины вообще глупее мужчин. Ну, сказал он, по-моему, так, что, ну, бывают там, конечно, всякие Марии Кюри, но в целом-то, вот, это может быть, конечно, весело и забавно, но, безусловно, это многих людей задевает. На мой взгляд, то, что Екатерина вот сейчас сказала, она имеет тоже полное право подать иск. Для нее это, как для юриста, наверное, будет не только интересно делом с точки зрения правоприменительной практики и профессиональной, но и неплохой publicity. Поэтому, конечно, отлично. Но, на мой взгляд, я вообще не люблю вот эти все юридические разборки. Ну, что там ему сделают? На мой взгляд, подобные вещи должны решаться, что называется, полюбовно. Вот как Иван Ургант, например, да, обидел там верующих недавно в своей программе. Ну, ничего, вышел, потом извинился. Причем извинился без характерного для него стеба, да, без фиги в кармане, а совершенно нормально.
Но он наобжигался достаточно, да, как да, именно можно обжигаться.
Бывает. Во всяком случае, видно, что человек об этом подумал. Может, ему помогли подумать, не знаю. Но, тем не менее, мне кажется, общество, оно на то и общество, чтобы общественным мнением люди, которые на него имеют влияние, люди, которые к нему обращаются, они к нему прислушивались. Вот. Ну, собственно,
его... вот смотрите, если здесь рассматривать церковь в принципе как институт, может быть, тоже назрело, не знаю, пора, чтобы был такой официальный представитель, вот условно, как Мария Захарова у МИД есть. Или какой-нибудь спикер, который вот говорит официально. Вот, который...
У них есть.
Есть.
Легойда, да.
Вот я хотел бы к этому моменту тогда перейти. А почему тогда как-то нет вот здесь вот этого опережения, что ли? Вот...
Какого опережения? Нет, смотрите, ну, это огромная организация. И она не устроена все-таки так, как государственный орган. Там нету, насколько я знаю, четкой регламентации по поводу того, кто там что может говорить. Любой священник вообще-то в принципе обязан, это его профессиональная обязанность, отвечать любому гражданину на любой вопрос. Им вообще жить непросто. Я разговаривал со священниками, как специалистами по пиару, они мне жаловались в свое время на то, что, смотрите, я иду в программу телевизионную рассказывать о том, как готовиться к Пасхе. Вот, перед Пасхой. А меня там спрашивают, почему церковь в 90-е годы сигаретами и водкой торговала. Что мне делать в этой ситуации? Поэтому, конечно, любой священник должен очень хорошо быть подготовлен по этим вопросам и очень тщательно взвешивать свое слово. Даже если он говорит, если это общение один на один. Потому что любой священник влияет на судьбы людей. Будь это один человек, будь это, как в случае с Смирновым, это огромная аудитория. Сейчас миллионы людей обсуждают то, что он сказал, и очевидно, есть такие, которые считают, что да, что, правильно все сказал, нечего. Вот. Это как раз нас возвращает вот в те светлые времена, когда церковь заменяла идеологическую функцию в государстве. Это среднее и века там 18-17 век и так далее. На мой взгляд, эти времена довольно давно прошли, вот, и относиться к этому нужно ровно так.
Если чуть продолжить тему людей, которые цепляются за собственную популярность, за остатки, как-то пытаются напомнить о себе, пропиариться, вот был такой, ну, называют художником Петра Павленского. Я, правда, не знаю, с творчеством особо не знаком, а вот с теми скандальными ну, назовем это, ладно, перформансами,
это
да.
Это есть его творчество.
Это есть творчество, понятно. Я слишком, видимо, как это сказать, по-дедовски отношусь к тому, что такой художник, что такое творчество. В любом случае, из Франции его хотят теперь попереть. Причем достаточно давно это движение уже идет, вот это вот движение Павленского из Франции, но там есть свои трудности. На этот раз чем он отметился? Наверное, подрался. Ну, кто, в конце концов, будучи в Париже, отказывается от драки, или не в Париже, где он там был, во Франции.
Тем более, если ты художник.
В ресторане, это, мне кажется, классика. Ох. Просто классика жанра. А с другой стороны, вот этот провокационный, провоцирующий сайт, в котором вот якобы на политиков будут в дальнейшем выкладываться какие-то компрометирующие материалы. Один уже кандидат в мэры в Париже, если я правильно понял, на этом попался, ему видео про него одно провокационное повешено, вывешено, опубликовано, ну, или на человека, который на него похож. Вот с этой ситуацией что и как? Вот я понимаю, что Франция, наверное, уже 10 раз пожалела или не пожалела. Как вот вы думаете, вот такое поведение самого Павленского, оно что показывает? Что здесь я против КГБ, там я против ЦРУ, вот как это было в одном фильме, в таком уже советско-замечательном.
Ну, вы знаете, да, эта история, конечно, очень интересная. Интересная, вот какой неожиданный вам поверну, покажу поворот. У нас сейчас французский спутник наш, они сейчас готовят материал публикации. Там, значит, сразу же оказалось местные... Дело в том, что Бенджамин Гриво, вот видео которого он выложил, это бывший пресс-секретарь Макрона, он представитель партии Макрона, правящей партии.
Это тот самый, который не пускал представителей «Спутник Франции», по-моему, в Риме на мероприятие.
Там у него было много скандалов с ним связанных.
Помню,
он вообще фигура довольно яркая. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что сейчас его соратники по партии и французские СМИ, они, как обычно, в подобных ситуациях ищут русский след. И задают вопрос, а уж не Кремлем ли подослан товарищ...
Заслали казачка?
Павленский,
роскошно.
Да. Не просто так ли это... То есть, просто ли так это все происходит? И тут выстраивается вот какая замечательная, знаете, такая цепочка, что Павленский, будучи, видимо, завербованным ГРУ, когда-то давно, он был хорошо очень легендирован, и вот эти все акции его, да, вы помните, он отрезал себе мочку уха, потом прибивал себя за, там, не буду говорить, что к брусчатке на Красной площади, заворачивался в колючую проволоку и даже поджег дверь здания ФСБ. Угу. Вот все это, очевидно, был путь к имплантации Павленского во французскую. И все это было частью спецоперации такой.
То есть сейчас мы как-то про это иронизируем, а это 17 мгновений весны.
Надо подождать. И возможно, вот вы назвали Павленского как-то там городским сумасшедшим. А возможно, ведь это сегодняшний Штирлиц. Понимаете? Угу. Вот сейчас об этом французские СМИ пишут активно. Вот, но на самом деле шутки шутками. Не знаю, как к этому относиться. Ну да, есть яркие люди, мне кажется, они доставляют нам массу удовольствия, особенно сотрудникам средств массовой информации. Потому что не было бы Павленского, знаете, о чем бы мы тут с вами говорили? О Смирнове только.
Ну, мне кажется, поводов-то нашлось, но вообще вот этот пример на будущее для таких вот художников, как вот еще правильно, перформансистов и городских сумасшедших. Прекрасно. Он же и во Франции что-то успел поджечь. Я помню,
успел,
там
да, здание
вывеска
банка,
здания
там,
Банк Франции.
Банк он поджег, да. Ну, опять же, знаете, сегодня вот мы с вами смеемся, а может быть через 150-200 лет, можно сказать, современники не понимали Павленского.
Угу. Это абсолютно, кстати, согласен. У художников своя судьба. Нашим слушателям традиционно напомню и приглашу в наши соцсети все, что вас интересует, можно почерпнуть из ВКонтакте, Фейсбука, Одноклассников, из любой соцсети, где вы есть. В сообществе «Радио Спутник» там можно не только читать, но и делиться своими комментариями. А вот сообщение еще одно. Меня прям как, не знаю, в школьные годы как-то отправило. При этом все люди убеждают, что нет, это вот свежее, новое, и прям на этот раз все абсолютно серьезно. Относительно того, что в России может уйти в прошлое военный призыв. Это слова главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева. Но, тем не менее, ведь действительно уже несколько десятилетий, говорят, не будут призывать в армию. И, тем не менее, никуда это не девается.
Армия — школа жизни, я считаю.
Даже сейчас, даже на фоне вот, когда скандалы скандальные моменты раздуваются просто до невозможности.
А что там, какие там скандальные моменты? Я что-то давно про армию никаких скандальных моментов не слышал. Я слышал, наоборот, другое, что там значит, настолько плотно опекают значит, этих несчастных, вернее, счастливых, наверное, новобранцев. Их каждый вечер строят, проверяют на наличие каких-то повреждений, типа синяков, и не дай бог, там что-то находят. Комитет солдатских матерей постоянно контролирует
Ну так не было
жизнь.
Бы скандалов.
У них даже портянок
тоже
нету.
Не было.
Представляете, они в ботинках ходят и в носках. Ну что это? Это же
это
санаторий какой-то, пионерский лагерь. Я вот служил 2 года в Мурманской области в пограничных войсках. Все время в сапогах, иногда в валенках. В портянках и с автоматом. Ну и нормально, ничего страшного. Но если серьезно, могут отменить призыв, а могут и не отменить. Вопрос целесообразности. Насколько я слышал, сейчас желающих служить в армии больше, чем вакансий.
Так а там же вот эта история относительно того, что если не служил, попрощайся с государственной службой, государственной муниципальной, на 10 лет, по-моему.
Не поэтому слышал я такого, ну может быть.
В частности, этим объясняется странно. Повышенный, даже не то, что повышенный интерес, а повышенный интерес от отказов, то есть отказываться от армии.
Я не знаю об этом ничего, извините, но на мой взгляд, это довольно странно. Причем здесь служба в армии и государственная муниципальная служба, где связь не очень понятна.
Это сколько? Это уже, правда, пару лет назад было высказывание президента относительно того. Но, может быть, действительно в этом ничего нет. А вот почему это сейчас...
А если ты женщина, то что?
Нет, ну, наверное, все-таки речь идет про мужчин, те, кто уклоняются от армии. Женщин
уклоняются
от уклонисты. Я прошу прощения, очень некорректно
высказать. Нет, уклоняться-то нехорошо, конечно, это же закон. Надо. А что ж, вместо тебя ребята идут, а ты как-то уклоняешься, некрасиво.
Давайте
не
тогда,
по-пацански это.
Если к этому моменту подойти, вот что сейчас может быть такого, не знаю, может быть, это чересчур, конечно, закапываться в тему, но тем не менее, к чему-то все... Ну, я просто привык к тому, что если заявление делается, значит, что-то в этом есть. Сейчас все в этом плане спокойно или это просто подготовка к весеннему призыву такая?
Ну, вы знаете, я опять же, с призывом проблем нету. Я думаю, что это констатация факта. Возможно, тот, кто это сказал, вернее, невозможно, а наверняка, тот, кто это сказал, является политиком. Политикам свойственно делать далеко идущие оптимистичные заявления о том, что потом будет все хорошо. Ну и понятно, что для матерей, у которых растут дети, армия по-прежнему является, если не чем-то пугающим, то неким стрессом. Поэтому дать такую надежду неплохо. Ну и к тому же объективные предпосылки для этого тоже есть. Во-первых, армия сейчас нормально финансируется, а, естественно, чтобы перейти на профессиональную армию, это вопрос финансирования прежде всего. Вот второе, это, естественно, нужно заполнять вакансии, которые существуют для этого. Нужно необходимое количество людей, которые готовы туда идти. В мое время солдаты выполняли большое количество несвойственных им функций, там, хозработы, приготовление пищи и так далее. Сейчас это все отдано подрядным организациям, поэтому люди занимаются боевой подготовкой, технической. В армии все больше нужно специалистов с высоким уровнем технической подготовки, поэтому, конечно, контрактная армия может быть более профессиональной и более качественной. Вот. Так что предпосылки, конечно, к этому есть.
Ну, давайте в завершение еще такой момент рассмотрим относительно вот этого нового слова, которое, мне кажется, в русский язык по итогам 2020 года точно войдет, слово «коронавирус». А глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает усилить ответственность за что? За нарушение условий карантина. Благо, был уже случай, и петербурженка ушла из карантина. Причем мне вот очень понравилось в этом сообщении относительно того, что она воспользовалась знаниями, которые у нее были, для того, чтобы как-то разомкнуть вот эту дверь. Мне кажется, это блестящий пример относительно того, что интеллект везде и в любой ситуации поможет. Вот, и, соответственно, здесь административный иск по поводу этого дела был удовлетворен. И вот как быть? Карантин — это тюрьма или карантин — это что?
Ну, вообще история сложная, конечно. Я думаю, что на нее нет однозначного ответа. С одной стороны, конечно, есть ситуации, как в Китае, где довольно жесткие меры за уклонение, там в тюрьму сажают за это, и выйти нет возможности, то, конечно, возможно, у нас, где мы, с одной стороны, не видим какой-то большой вспышки эпидемии, а с другой стороны, вроде как тоже порядок есть порядок. Поэтому, наверное, нужно искать баланс между отправкой людей в карантин и потом ответственностью за выходом оттуда. Но если не знаю, на мой взгляд, если реально карантин, как вот у этой петербурженки, у нее же там никаких признаков даже этого заболевания не было.
Ну как, горло заболело, отправили, забрали в больницу и, соответственно, дальше вот поместили.
Ну да, но при этом она жалуется на то, что у нее уже, когда ее там сажали, уже прошло сколько-то времени.
Да, обещали на один день, посадили на пару недель.
Да, причем ее посадили позже, уже должен был инкубационный период пройти, если бы она болела, было бы очевидно. Ну, в общем, она чувствовала определенную несправедливость.
А в данной ситуации вот перестраховаться-то не будет, что называется, как-то более уместно?
Вот вопрос. А то что, давайте всех посадим тогда.
Так, а вот я к тому и веду, что в конечном счете не будет ли такого, что я уже и сам из дома не выйду? Потому что ситуация, вот честно, мне очень одно кино напоминает, «Заражение», оно, по-моему, называлось, 2011 года, там Гвинет Пелтроу снималась. Вот я прям смотрю, некоторые моменты прям очень в точку попадают, и относительно там и врачей, и поведения, и отдельных блогеров, которые прям хайпуют вовсю на этой ситуации.
Да, хайпуют. Но, на мой взгляд, здравый смысл и жесткие меры, они будут оправданы. Знаете, я в ситуации, когда они поддержаны обществом, когда есть реальная угроза. Это, конечно, вопрос информации. Но ситуация в Китае. Они сейчас действительно информационную политику очень проводят эффективную по китайским меркам. На мой взгляд, у нас сейчас оснований для каких-то жестких наказаний за такое, конечно, нет.
Да тут-то как раз такой момент и есть, что относительно информационного освещения в информационном поле, вот как раз вопросов очень много есть относительно того, какой информации верить, какой не верить, где реально проверенные факты, где какие-то домыслы, причем которые тоже публикуются вполне себе властями тех регионов, где есть заболевшие, где есть инфицированные. В любом случае, Петр, благодарю вас. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим.